Старые знакомые.
Шведский синдром.
Кто-то сказал, что там, где кончается Beatles, начинается Абба.
Вопрос. Каким же секретом вдруг овладела эта четверка? Ответ. Абба гениально попала в нужное время. После политически сознательной музыки 60-х, прогрессив-рока и глэм-рока начала 70-х, в воздухе витала некая усталость от серьеза, концепта, от тотальной ритмизации всего, что звучит. Мелодии исчезали под грудами тяжелых рок-обвалов. Напевать было нечего, только дергаться в том или ином ритме. Вот тут-то Бог послушал, что происходит на земле, подумал и создал Аббу.
Honey, honey, how you feel me? Honey, honey, near me.
Успех пришел к Абби после песни «Ватерлоо», исполненной на конкурсе Евровидения в 1974 году. Символично получилось. Для всех «Ватерлоо» символ поражения, для них начало взлета. После победы их не слышно было почти полтора года. Идет напряженная работа на будущее. В частной студии на удаленном острове в Сосновом Бору пишутся новые альбомы. На гастроли Абба не ездит. Все подчинено поиску лучшего звучания мелодий, придуманных Бенни и Бьорном. В год выходит по 3-4 альбома. Этот пластиночный феномен – музыка для всех. Она вне времен и народов. И, конечно, отличный вокал лучше и быть не может. Оба композитора точно знали, какая тональность нужна Агнете или Фриде. Почему же именно на эту четверку указал Бог? Да потому что сочинять и петь буржуазные, милые и трогательные песенки никогда бы не сумели чинные мальчики и девочки. Они-то как раз бы принялись протестовать и греметь в барабаны. А нужны были безумцы, которые выполнили бы завет Беранже. Честь безумцу, который навеет человечеству сон золотой. Эти ребята, даже если кто-нибудь из них и выпорхнул из буржуазного гнездышка, прожили весьма бурную молодость, и в ней чего только не было. И беременность в подростковом возрасте, и борьба с нищетой в шведской глубинке, и суицид, и обретение пропавших много лет назад родителей, и пуританский суд Линча. Только такие мальчики и девочки и могли так, как надо, навеять человечеству тот сон золотой, который у них самих не получался.
Work at all, I fool around and
Прежде чем указать на нашу четверку, Бог ткнул пальцем в того, кто должен был угадать готовность человечества погрузиться в этот сон золотой и четверку исполнителей организовать. Им оказался прожженный циник и жадина, шведский Ларри Флинт Стик Андерсон по прозвищу Дубина. Миф о том, что Дубина создал четверку по поточному производству просчитанных хитов для оболванивания безголовой молодежи, имеет право на существование только в первом приближении. 10 лет дурить людям головы и возглавлять всевозможные хит-парады вряд ли получится. Стик был самой странной фигурой музыкального бизнеса в те годы. При всем своем прагматизме, наглости и умении блефовать он был еще и творцом. Он начал сочинять песни в середине 50-х, бренча на гитаре за 15 крон, подаренные местным обществом трезвости. В 60-м одна из его песенок стала всешведским хитом, а к концу 60-х песни Дубины заполняли все шведские таблицы популярности. За полтора десятилетия он создал 2000 песен, но то ли понял, что выше головы не прыгнешь, то ли надоело, поэтому в конце концов, бренчать на гитаре бросил. Зато благодаря тому опыту Стик умело сочетал в себе деловую хватку с пониманием того, как устроены мозги творческих людей. Теперь о тех, кто осуществлял намеченное Стигом.
Now
брюнетка Фрида. Родившись в 1945 году, Фрида была старше Агнеты на 5 лет. И не только по паспорту, по сути. В отличие от Агнеты, у Фриды жизнь с сахаром никогда не была. Аннифрид Люнстадт была плодом запретной любви немецкого офицера и своей неразумной мамаши, норвежки Сюни Люнстадт. Согласно семейной хронике, однажды эти двое пошли искупаться на берегу фьорда. И через 9 месяцев родилось это дитя стыда. Потому что от фашиста. Офицер уехал, и вроде бы его корабль потопили. Или он просто банально слинял с концами. Для Сюни наступили черные дни. Все было плохо. Когда мать появлялась со мной на улице, соседи оскорбляли ее и плевали в лицо, вспоминала певица. Все кончилось тем, что мать Фриды изгнали из норвежской деревушки, где она жила. Им пришлось перебраться в Швецию, но там Сюнни вскоре умерла. Воспитанием Фриды занялась ее бабушка. «Я всегда называла бабушку мамой», – вспоминала Аннифрид. «Вечерами, сидя у камина, она пела мне старинные норвежские и шведские народные песни. Бабуля тянула внучку, вкалывая на трех работах. Поговорить с девочкой у нее просто не было времени». Фрида росла замкнутой и скоро привыкла смотреть на мир из-под лобья. Бабуля твердила, что она всегда должна рассчитывать только на себя и никому не доверять, и ни в коем случае не наступить на те же грабли, что ее мать. В 13 лет Фрида уже пела с небольшой местной группой в своей захолустной Торскхелле, а в 16 залетела от тромбониста этой самой группы. Родив сына, Фрида повесила его на вконец загнанную бабушку, объявив, что для нее важнее всего на свете – петь. Она колесила по стране, участвуя в конкурсах молодых дарований в надежде, что ее хоть кто-то заметит. Но несмотря на то, что она часто оказывалась в числе финалистов, никто ее не замечал. Группа потихоньку взрослела и развивалась. Тромбонист был готов жениться, но Фрида уперлась. Она не будет влачить постылую жизнь домохозяйки.
Вы слушаете «Радио ВОС». Телефон 8-499-943-3601. 8-499-943-3601. Адрес в интернете. www.radiovos.ru. «Радио ВОС» для тех, кто умеет слушать.
У Агнеты все было иначе. Говорят, что мать – путеводная звезда каждого. Так вот, основное, что всегда помнила Агнета о своей матери, это то, что та всегда была дома. Она встречала ее из школы, провожала, готовила бутерброды. А отец неизменно возвращался с работы в 10 минут шестого и не минутой позже. В 7 лет девочке подарили фортепиано. С С этого все и началось. После школы продолжить учебу Агнетта не пожелала и устроилась в местную автомобильную фирму в своем родном городе сидеть на телефоне. А по вечерам пела в танцевальном ансамбле. Причем на все выступления неизменно сопровождал папаша. И строго предупреждал всех окружающих. Раз уж, мол, моей девочке взбрела в голову эта блажь, чтоб никто никак и ничем, а не то... Впрочем, строго следить за Агнеттой и не надо было. Дитя мечтало всю свою жизнь о свадьбе, фате и куче ребятишек. Любовь в семействе Фельдскук дефицитом не была. А пение – так это только удовольствие ради.
I have a dream, a song to sing, to help me cope with anything. If you see the wonder of a fairy tale, you can take the future, even if you fail. I believe in angels, something good in everything I see. I believe in angels, when I know the time is right for me, I'll cross the street. I had a dream, a fantasy, to help me through reality, and my destination makes it worth the while. Another mile. I believe in angels, something good in everything I see. I believe in angels, when I know the time is right for me, I cross the street. I have a dream.
А вот Бьорн с Бенни были ягодами из совсем другого поля. Бьорн Ульвиус – положительный, опрятный мальчик из семьи судостроителя. Таким он на всю жизнь и остался. В 13 лет родители подарили ему акустическую гитару, и он стал выступать в местной скифл-группе. А в начале 60-х в его жизни произошло еще одно замечательное событие. Он впервые услышал записи «Битлз» и принялся с пеной у рта доказывать своим приятелям из группы, что вот это надо играть, а не жевать скифл-сопли. Но бледного пророка со взором горящим никто не услышал.
Абовская сага временами смахивала на мыльную оперу, где герои и героиня, постоянно сталкиваясь, тем не менее проходят мимо друг друга в каком-то полуметре. В 1963 году группа Бьорна West Bay Singers приняла участие в одном конкурсе талантов. Там же выступала 17-летняя Фрида. Фрида, как всегда, оказалась в пролете, а West Bay Singers были замечены продюсером звукозаписывающей компании Polar Music. Тот немедленно послал в тьму таракань, где базировалась группа, своего партнера Стига Андерсона. Он и подписал контракт с провинциальными сопляками и переименовал их в Hotenanny Singers. До проекта под названием «Абба» было еще далеко.
Если у Бьорна были Hotenanny, то у Бенни Андерсона его собственная местная группа Hep Stars. В 15 лет он, подражая прогрессивным певцам, уже заделал ребенка какой-то соседской девушке, после чего схватился за голову. Есть у него одна ранняя песня под названием «Свадьба». Там есть такие слова: «От того, что говорит священник, у меня все холодеет внутри». Уж как его родители договорились с родителями девушки, неизвестно. Но та оставила его в покое и стала тихой и скромной матерью-одиночкой. В июне 1966-го произошла в той комнате нечаянная встреча. Во время гастролей автобус Hotenanny Singers неожиданно встретился на развилке дороги с автомобилем группы Hep Stars. Ребята друг друга конкурентами не считали, они играли совершенно разную музыку. Устроив сейшн в близлежащем лесу, парни всю ночь бренчали и орали песни Битлов. Бьорн и Бенни нашли, что у них очень схожие музыкальные вкусы.
Объединяло их и то, что в своих группах обоим было уже тесновато. Свою первую совместную песню они создали однажды ночью в рабочем кабинете отца Бьорна на бумажной фабрике.
Фрида тем временем родила еще одного ребенка и, поддавшись на уговоры, вышла замуж за своего тромбониста. Тот взялся за ум, забросил тромбон и стал продавцом в магазине ковров. Но Фрида никак не хотела выбросить из головы бредовые мечты о славе. В 1967 она победила таки в конкурсе под названием «Новые лица». Девушку показали по телевизору, но в ее жизни ничего толком не изменилось. Фрида впала в черную депрессию. «Мне казалось, что мне надо прыгнуть со скалы, что мне не хватает воздуха, что я задыхаюсь», – вспоминала она. В конце концов, она кинула детей и мужа и уехала в Стокгольм.
Бенни она впервые встретила на гастролях в Мальме. У того в этот период был роман с какой-то девушкой из Парижа. Фрида произвела на него странное впечатление. Она выглядела какой-то брошенной и потерянной. Он предложил ей недолго пожить у него дома. Ведь от ее квартирки до студии так далеко, пока он будет в Париже. Когда Бенни вернулся, Фрида стала паковать вещи. «Ты можешь остаться», — сказал я ей, — вспоминал Бенни. Так она и осталась, потому что я вдруг понял, что хочу этого. Теперь собрались уже трое.
Недоставало только Агнетты. Она пришла в Аббу самой последней, ведомая Бьорном. Они познакомились на каких-то пленэрных телесъемках. Было очень холодно, и он так хорошо согрел меня», – игриво вспоминала она потом. На другой день тоже было прохладно, и Бьорн продолжал меня согревать.
И вот эти четверо детишек, по разным причинам недоигравшие и недовеселившиеся в детстве, наконец были вместе. If you change your mind, take a chance, I'm the first in line, honey, I'm still free, take a chance on me, if you need me, let me know, gonna be around, if you got no place to go, when you're feeling down, if you're all alone.
Вы слушали первую часть программы «Шведский синдром», подготовленную по материалу журнала «Стори» номер 12 за декабрь 2008 года. Автор – Наталья Клевалина. Продолжение в следующем выпуске программы «Старые знакомые».